«Йеллоустонский парк, — начал рассказывать он, — стал первым в мире заповедником дикой природы, видимо, потому, что территория у реки Йеллоустон в штате Вайоминг считалась одним из самых красивейших мест Америки. Льюис и Кларк воспевали природу этих мест. Художники, к примеру, Бьерстад и Моран, неустанно писали там пейзажи с натуры. К тому же хозяевам новой северо-тихоокеанской железной дороги хотелось привлечь в эти места как можно больше туристов. И вот в 1872 году, под давлением прежде всего железнодорожного акционерного общества, президент Улисс Грант распорядился выделить в тех краях 2 миллиона акров и придать им статус национального парка. Существовала лишь одна проблема, но ни тогда, ни позже ее не признавали. У людей не было опыта сохранения уголков дикой природы. А все потому, что прежде в том просто не было нужды, и почему-то считалось, что все пойдет само собой, как по маслу. Как позже выяснилось, это было заблуждением. Теодор Рузвельт, посетивший Йеллоустонский парк в 1903 году, видел там великое множество самого разного зверья и дичи. Там водились лоси, бизоны, черные медведи, олени, горные львы, гризли, койоты, волки и снежные бараны. Отстрел и охота в те времена строжайше воспрещались. Вскоре после его визита была образована так называемая «парковая служба», новая бюрократическая организация, чьей единственной задачей было поддерживать парк в первозданном его виде. Однако через 10 лет от всего этого изобилия, произведшего неизгладимое впечатление на Рузвельта, не осталось и следа. А причиной тому стало неверное управление парком. Перед сотрудниками была поставлена задача сохранить его в первозданном виде, и они предприняли определенные шаги, как считали они, исключительно в интересах сохранения парка и его обитателей, но, как выяснилось, они заблуждались.
«Ну, век живи, век учись», — философски заметил Брэдли. «Знания наши все время приумножаются и...»
«Ничего подобного», — резко перебил его Кеннер. «Впрочем, это моя личная точка зрения. Почему-то считается, что сегодня мы знаем больше, но кругозор наш остается весьма ограниченным. Из-за этого все и произошло». А произошло вот что. Управляющие парком ошибочно считали, что лоси как вид могут исчезнуть. И вот они принялись увеличивать поголовье в парке путем истребления хищников. Принялись активно отстреливать и травить волков в парке. И запретили индейцам здесь охотиться, хотя то была их исконная охотничья территория. И вот стада лосей все множились, и эти копытные поедали так много травы и веток, что экология парка начала меняться. Лоси поедали деревья, из которых бобры строили свои плотины, а потому бобры постепенно исчезли. Только тут управляющие спохватились. Выяснилось, что бобры жизненно необходимы для поддержания водных ресурсов парка. С исчезновением бобров высохли заливные луга, обмельчали ручьи и реки, исчезли такие виды, как форель и выдра. Усилилась эрозия почв, и экология парка менялась все больше. К 1920 году стало ясно, что в парке развелось слишком много лосей. И вот лесничие стали отстреливать их тысячами. Но изменение растительной экологии оказалось необратимым. Прежние виды деревьев и трав постепенно исчезли. Со временем стало ясно и то, что индейцы-охотники были просто незаменимы в поддержании экологического баланса парка. Они снижали численность лосей, бизонов и прочих копытных. Отсюда же был сделан и более обобщенный вывод. Туземцы, обитатели американского континента, принимали куда более активное участие в формировании дикой природы, чем прежде казалось белым, во всяком случае, когда они только прибыли в Новый Свет. «Нетронутая дикая природа», в кавычках, только на первый взгляд казалась таковой. На самом деле человек на североамериканском континенте оказывал на окружающую среду огромное воздействие на протяжении
целых 1000 лет. Выжигал леса и прерии, сокращал популяции отдельных видов, охотился на тех зверей, коих было в изобилии. Постепенно стало ясно, что запрет на охоту индейцев был ошибочным. Но то была лишь одна из многих других ошибок, которые продолжали допускать управляющие парком. Сначала медведей-гризли защищали, потом начали уничтожать. Волков уничтожали особенно нещадно. Потом пришлось восстанавливать их популяцию. Сначала на территории парка запрещали научно-исследовательские полевые работы, в том числе мечение животных с помощью радиоошейников. Затем вновь разрешили эти работы в отношении видов, которым грозило уничтожение. Прежде велась активная борьба по предотвращению пожаров. Затем люди поняли, какую роль играют пожары в восстановлении лесов. С приходом этого понимания ударились в другую крайность. Сжигались 1000 акров, что привело к почти полной стерилизации земли. И на этих гарях леса уже не восстанавливались. Затем в 1970-е пришла мысль запустить в заповедные водоемы радужную форель. И вскоре она уничтожила многие виды местной рыбы. Ну и так далее, и тому подобное. В том же духе. «Таким образом, — сказал Кеннер, — история парка является собой не что иное, как совершенно невежественное, некомпетентное и разрушительное воздействие на окружающую среду. Пусть даже и проходило оно самыми благородными намерениями. А за этим следовали попытки восстановить урон, вызванный подобными действиями. Но и это тоже ни к чему хорошему не приводило. Подобного рода вмешательство сравнимо разве что с разливом нефти или токсичных отходов. Только в случае с Йеллоустонским парком некого было винить. Другое дело, когда иск можно предъявить какой-нибудь зловредной корпорации или капитану нефтеналивного судна. И все эти несчастья вызвали именно защитники окружающей среды, стремившиеся сохранить природу в диком ее виде. Они совершали одну непоправимую ошибку за другой, и тем самым доказали, как мало знают о среде, которую намеревались защищать. «Глупости все это», — фыркнул Брэдли. «Раз надо было сохранять дикую природу, значит, требовалось относиться к ней бережно. Оставить эту самую природу в покое, и равновесие восстановилось бы само собой, а больше ничего и не требуется». «Вы абсолютно не правы», — возразил Кеннер. «Так называемая пассивная защита, то есть оставить все как есть, никогда ни к чему хорошему не приводила и не помогла бы сохранить природу в первозданном ее виде, ну, во всяком случае, не больше, чем у вас на заднем дворе. Мир – штука живая, Тед. В нем все постоянно меняется. Одни виды побеждают, другие погибают. Возникают новые, сменяются еще какими-нибудь. И невозможно заморозить природу в первозданном ее состоянии, просто оставив ее в покое. Все равно, что запереть детишек в комнате, в надежде, что это помешает им расти и превратиться во взрослых. Наш мир постоянно меняется, и если вы хотите сохранить клочок земли в определенном состоянии, вы сперва должны понять, что это за состояние такое, а уж затем активно, порой даже агрессивно поддерживать его. Но вы же сами только что сказали, мы не научились этому. Правильно, не научились. Потому что пока любое предпринятое нами действие вызывает изменения в окружающей среде, Тед. А любое изменение болезненно сказывается на жизни некоторых животных и растений. Это неизбежно. Допустим, кто-то хочет сохранить старые леса и помочь тем самым выжить пятнистой сове. А на деле получается, что славка Киртланда и другие виды потеряют привычную среду обитания. Молодой лес, выросший на гарях, из-за недостатка кормов. Но и никаких «но», Тед. Назовите хоть одно подобное мероприятие, имевшее положительный результат. Ладно, назову. Запрет на использование приборов с высоким коэффициентом капиллярной фильтрации, отрицательно влияющих на озоновый слой. Да, и тем самым был нанесен удар по жителям стран третьего мира, пользовавшимися дешевыми охладителями. Еда стала портиться чаще, многие умирали из-за пищевого отравления.
Но озоновый слой все равно важней.
Для вас, возможно. А те несчастные могут с вами и не согласиться. Но мы сейчас говорим о другом. О том, можете ли вы предпринимать какое-то действие и быть уверенным в том, что оно не приведет к нежелательным последствиям.
Ну хорошо. Солнечные батареи. Система рециркуляции воды в жилых домах.
И это подвигает людей строить дома в относительно диких местах, где прежде они не могли жить из-за недостатка воды и энергии. Они вторгаются в заповедные территории, подвергая тем самым опасности обитающие там виды.
Запрет на использование ДДТ?
Спорный вопрос. Вообще это величайшая трагедия 20 века. ДДТ стало самым широко используемым веществом в борьбе с москитами, и несмотря на все голоса против, не было ничего лучше и безопаснее. А после этого запрета каждый год от малярии стало умирать свыше 2 миллионов человек, по большей части дети.
Если подсчитать нанесенный запретом общий урон, он выразится в астрономической цифре – свыше 50 миллионов человеческих жизней. Запрет на использование ДДТ убил больше людей, чем Гитлер, Тед.
А кто особенно активно проталкивал этот законопроект?
Борцы за охрану окружающей среды.
Но ДДТ признан канцерогеном.
Никаким канцерогеном он не являлся. И ко времени запрета все это знали.
Примечание. Отчет комитета свини. 25 апреля 1972 года. ДДТ не представляет угрозы, поскольку никакого рака у человека не вызывает. А 2 месяца спустя после этой публикации препарат был запрещен на основании того, что он несет потенциальную угрозу раковых заболеваний.
Но он был небезопасен.
На самом деле настолько безопасен, что его можно было есть. В одном из экспериментов люди подмешивали его в пищу на протяжении 2 лет. Примечание. Смотри, Хейес, 1969 год. Джон Нобл Уилфорд. Смерть людей от заменителя ДДТ вызывает глубокую тревогу. Нью-Йорк Таймс, 21 августа 1970 года. Страница 1. Уайлдовски. 1996 год. Страница 200-201.
Ну а после запрета ДДТ сменил паратиол, куда более опасное вещество. Через несколько месяцев после запрета на ДДТ сотни фермеров погибли из-за неумения обращаться с реально токсичными пестицидами.
Лично мы с этим не согласны.
А все потому, что не знаете фактов, не владеете информацией, или же просто не желаете адекватно оценить последствия, к которым привели действия вашей организации. Со временем на запрет ДДТ будут смотреть как на величайшую ошибку.
Да никогда его никто толком не запрещал.
Вот тут вы правы. Странам просто объявили, что если они будут и дальше использовать ДДТ, то не видать им никакой иностранной помощи.
Кеннер покачал головой.
Но бесспорным остается факт, основанный на статистических данных ООН. До запрета ДДТ случаи заболевания малярии были относительно редки. От нее умирали около 50 тысяч человек в год по всему миру. Несколько лет спустя болезнь снова превратилась в мировую проблему. 50 миллионов умерли после этого запрета, Тед. Так что, как видите, еще одно действие, принесшее вред.
Настала долгая пауза. Тед заерзал на сиденье, хотел было что-то сказать, потом передумал. И вот, наконец, решился.
«Ладно, так и быть».
В голосе снова звучали вальяжно-ленивые президентские нотки.
«Вы меня убедили. 1-0 в вашу пользу. Дальше что?»
А дальше встает такой вопрос.
«Есть ли случаи, когда выгода от подобных действий защитников окружающей среды перевешивала бы вред?»
Получается, что нет.
Ладно, ладно, согласен, и что?
Вы когда-нибудь слышали в словах этих людей хотя бы намек на малейшее сомнение в своей правоте? Никогда. Они все возводят в абсолют, забегают вперед судей, оспаривают правила и законы, не считаясь с ценой, которую придется заплатить за это. А суды, видя, что дело кончилось весьма плачевно, не всегда решаются выставить им счет. А если только попробуют, так эти пресловутые защитники природы поднимут такой визг, хоть уши затыкай. Они не хотят, чтобы люди узнали, во что обошлись обществу и миру их потуги спасти природу. Самым вопиющим примером является их попытка регулировать содержание бензола в топливе в конце 1980-х. Слишком уж дорого она обошлась обществу. Каждый дополнительный год жизни стоил примерно 20 миллиардов долларов. Примечание. Смотри исследование Гарвардского центра анализа рисков. Тенкс и другие. 1955 год. Более полные данные приведены у Ломбарга, страница 339. Он делает следующий вывод. Игнорируя стоимость решений и проектов всех наших экологов в других областях, мы на самом деле совершаем статистическое убийство. В одних только США, по его утверждениям, осуществление подобных проектов обходится каждый год в 60 тысяч человеческих жизней.
Вы согласны, что действия их не оправданы?
Ну, когда вы излагаете все в таких терминах, да, конечно, согласен.
А какие еще термины тут подходят, Тед? Ведь это правда. 20 миллиардов долларов, чтобы продлить жизнь на один год. Вот цена этих правил и регуляций.
И вы по-прежнему будете поддерживать организации, стремящиеся навязать обществу бесплодные и дорогостоящие эксперименты?
Нет.
А знаете, кто был основным лоббистом в Конгрессе при принятии закона о бензоле?
НФПР.
Не собираетесь выйти из совета директоров этого фонда?
Разумеется, нет.
Кеннер удрученно покачал головой. Ну вот вам, пожалуйста. Приехали.